Шри Бхагаван однажды сказал: желания образуют майю, а отсутствие желаний – это Бог. Посетитель спросил: какова точная разница между мирской деятельностью и медитацией, дхьяной? Махарш: нет никакой разницы. Точно так же одну и ту же вещь называют разными словами на двух различных языках. У вороны два глаза, но только одна радужная оболочка, которая вводится в любой из них, если она пожелает. Слон использует свой хобот для дыхания и питья воды, и меня видит и слышит одним и тем же органом.
Когда мы изучаем воззрение Адвайты, мы сталкиваемся с парадоксальными вещами. Для воззрения Адвайты нет ни мирского, ни духовного. Есть один брахман. Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Есть один брахман. Нет ни грехов, ни заслуг. Есть один брахман. Нет ни связанного, ни освобожденного. Есть один брахман. Какую бы пару противоположностей вы ни взяли, все это сводится к одному брахману. Когда вы научились интеллектуально все сводить к одному брахману, вы овладели интеллектуальным воззрением Адвайты. Интеллектуальное воззрение в Адвайте очень важно. На уровне юкти, рассуждения, ходов, ментальных ходов, надо научиться действительно все сводить к единому брахману. Все это, конечно, не является настоящей джняной, а только тренировочной, крия-джняной. Это не является апарокша-джняной, но это является парокша-джняной. Когда у вас есть большая убежденность, и, по крайней мере, ваш ум не запутывается. Ваши мысли уже понимают, куда им надо течь. Даже если вы не имеете опыта самадхи, прозрение в недвойственность, но вы натренированы в самоосвобождении, сведении всего к брахману, вы не ошибетесь, по крайней мере, на уровне мыслей, нигде не запутаетесь. Вас не запутают никакие утверждения, никакие концепции, никакие мыслепостроения. По крайней мере, вы тверды в вере в воззрение. Это еще не есть истинное воззрение, пережитое в опыте, но это есть истинная вера в истинное воззрение. И когда у вас есть истинная вера в истинное воззрение, вы силой веры можете побеждать свое неведение на уровне мыслей. Вы твердо держитесь воззрения, что все есть брахман. И ваши мысли и эмоции, так или иначе, они стекаются к своему единому источнику. А затем наступает период, как парокша-джняну, интеллектуальную убежденность перевести в непосредственный опыт, в апарокша-джняну. Для этого требуется дальше глубокая работа. Есть текст, который Шри Рамана Махариши очень любил. Не так много книг он рекомендовал читать в своем ашраме. В общем, он говорил, что большинство книг бесполезно, а многие даже вредны с точки зрения джняны, в том смысле, что только запутывает ум. Но он исключение делал для Ришабхагиты. Ришабхагиту читали почти каждый день ваши. И именно Ришабхагиту он слушал, когда ему зачитывали шлоки из Ришабхагиты, когда он в юности сидел в самадхи и через нее узнавал свой опыт. Ришабхагита – это часть Шиварахаси, очень такого мощного эпического произведения. Это внутри нее часть. Ну, так же, как вот есть Махабхарата, Рамаяна, Шиварахаси – очень такое значимое произведение. И Ришабхагита начинается с того, что Ришабха был сыном Брахмы. И он от рождения был святым мудрецом. Но с Брахмой, как с отцом, он не сошелся во взглядах на проявление творческой энергии. То есть часто у Брахмы бывают с его детьми разногласия, как у всяких родителей с детьми. И в основном разногласия таковы, что Брахма – это такой праджапати этого мира, у него функция творить, создавать, ну, по принципу «плодитесь и размножайтесь». Людей, существ, постоянно творить новые формы. И когда у него появляются дети, то есть он создает каких-либо душ, он тоже надеется, что они ему будут помогать в этом. А некоторые из них выбирают путь Шивы. Не путь Брахмы, а путь Шивы, то есть путь самадхи, путь мокши, путь освобождения, путь неучастия в мирских делах. Например, так было с кумарами, с четырьмя кумарами всеми. И Ришабха тоже как бы, он немного выразил желание идти по пути освобождения, а не по пути творения. Идти по пути ануграха шакти, а не по пути сришти шакти. И поэтому удалился в горы и предался Шиве. И Шива, увидев его такую приверженность и преданность, явился перед ним и благословил его, пропел ему свои наставления. И когда Ришабха медитировал в Гималаях, к нему пришли 6 риши, которые искали Бога. И Шива дал им наставление пробудить и просветить этих риши. И Ришабха спонтанно на их вопросы начал отвечать. И вот так родилась Ришабхагита. И в Ришабхагите Ришабха говорит: если есть я, есть и ты. Но если нет чувства я, ты тоже исчезает. Если нет ума, то нет и всех понятий, то нет и всей майи, и всех философий. Если нет ног, не надо ходить. И объясняет ему, как концепции творят мир, и что все эти концепции пусты. Если есть жизнь, есть смерть. Если есть связанность, есть освобождение. Но когда осознается, что все это единый Брахман, ни того, ни другого не существует. А порог шаджняна означает, мы воспринимаем мир не умом. Пока мы воспринимаем умом гуру, мы не понимаем гуру. Пока мы умом воспринимаем прибежище, мы не понимаем прибежище. Потому что из истинного видения гуру – это не гуру, гуру – это брахман, помогающий сам себе в облике другой души идти по пути освобождения. Если из истинной реальности прибежище – это не прибежище, это прибежище – это сам брахман, который помогает самому себе в облике страдающих душ, укрепляя их и поддерживая их. Если умом мы видим дхарму, мы не понимаем дхарму. Потому что в истинной реальности дхарма – это не дхарма, а сам брахман, который проявляется как дхарма для заблуждающихся в сансаре душ, которые тоже являются брахманом. Эти души реальны, как брахман, но нереальны, как дживы, но их страдания реальны. Например, когда мы умом видим сангу, то мы не понимаем сангу, потому что санга – это не санга, а в истинной реальности санга – это брахман, который проявился как мандала гуру и учеников, чтобы помогать самому себе в облике душ освобождаться от кармы. Когда мы умом воспринимаем учение, на самом деле мы не понимаем учение, потому что учение – это не учение. Учение – это брахман, проявленный в форме учений для помощи душам, которые запутались в сансаре. Когда мы умом воспринимаем путь освобождения, мокшу, то мы не понимаем мокшу, потому что мокша – это не мокша. Мокша – это брахман, пришедший к самому себе в облике душ, запутавшихся в сансаре, как ануграха шакти. Когда мы умом воспринимаем что-либо в дхарме, мы не понимаем это, потому что на самом деле оно не то, чем является, чем кажется. И ум может воспринять только то, чем оно кажется, но не то, чем оно может быть по сути. В этом отличие апарокша джняны. И чтобы понять то, чем оно кажется в самом деле, мы должны увидеть это как брахмана. А увидеть как брахмана – это означает воспринять не умом. Чтобы воспринять не умом, мы должны отодвинуться от ума, например, войти во внутреннее безмолвие. Антармауну. Антармауна – это особенность всех джняни и ситхов. Способность пребывать во зрении, внутреннее безмолвие, антармауна – это одно и то же. И восприятие во зрение прямо зависит от того, насколько вы способны быть во внутреннем безмолвии, в антармауне. Есть несколько видов мауны, которые объясняет Васиштха, но антармауна – самый высокий. Есть внешняя мауна, например, когда вы практикуете в уединении, в ретрите или в групповом ретрите, и правилам ретрита ее предписано соблюдать. Она предназначена для самодисциплины, внимательности, сосредоточения, но также для остановки внутреннего диалога и проникновения во внутреннее безмолвие. И когда вы определенное время тренируетесь во внешней мауне, вы понимаете, что мауна внутри, мауна снаружи вы соблюдаете, но внутри мауны нет. Внутри идут разговоры. Просто ваш контроль, самодисциплина сместились снаружи вовнутрь. Внутри идут постоянные диалоги, постоянные мысли. И вы понимаете, что надо с этим что-то делать. Затем с помощью контроля дхарыны, вивеки и вайраги вы добиваетесь большим трудом внутренней мауны. И на некоторое время это действительно удается. И вы чувствуете покой, тишину и ясность, которая сопровождает это. И медитативное состояние наступает само по себе, потому что внутреннее безмолвие – это ключ к опытам, к самадхи, переживанию других миров, к открытию ясности и к благодати Бога. Но вы чувствуете, насколько это еще неустойчиво и насколько это требует усилий, контроля ума, чтобы быть в этом внутреннем безмолвии, как это все легко разрушается. Это мауна второго рода. Однако, когда вы упорствуете в исследовании, в созерцании и в искусственно созданной внутренней мауне, рано или поздно вы пробиваетесь на третий уровень, на истинную, естественную мауну. Это истинное, естественное мауна означает, вы поднялись вне ум, в мир без форм, и вам не нужны больше усилия, и вы обнаружили прекрасное пространство внутреннего безмолвия и начали понимать звук хлопка одной ладони. Вы начали любить это состояние. Вы начали фиксироваться на нем, удерживать его. Вы признали его как более высокое, чем все предыдущие. И оно уже не требует принудительных усилий. Оно становится вашим интересом, вашей поглощенностью, вашей любовью, вашей привычкой. Но если есть эго, здесь ждет еще одна ловушка. Эго будет выбивать вас из внутренней мауны. Оно будет побуждать вас снова запустить процессы саморефлексии. Эго будет чувствовать, что во внутренней мауне ему нет места, что оно как бы там не предусмотрено. И оно будет страдать, может быть. Оно даже будет страшиться внутреннего безмолвия, потому что внутреннее безмолвие предполагает, что эго не важно. Но эго – это всегда желание быть чем-то, быть каким-то важным. И оно будет страшиться внутренней мауны. И оно будет генерировать, побуждать вас на различные рефлексии. И забирать вашу энергию, снова отвлекать от внутренней мауны. Но если вам удастся победить это эго, если вам удастся снизить его самозначимость, больше ничто вас не будет отвлекать от внутренней мауны. Пребывание во внутренней мауне в состоянии постоянного безмолвия вне ума даст вам огромное количество свежей энергии. Потому что это сам Анашрита Шива. Шива ничем не прикрытый. Из пребывания во внутреннем безмолвии ваши практики самосозерцания, самоосвобождения, медитации будут идти как бы сами собой, даже без определенных усилий. Вот отсюда рождается способность к сахаджи, естественной осознанности. Она естественная, потому что осознанность присуща внутренней мауне, так же, как солнцу присущ свет, жар. Также внутренней мауне присуща осознанность сахаджа. Поэтому, кто желает научиться хорошо созерцать, секрет здесь таков, что надо войти в измерение внутренней мауны. Надо перестать внутри вести диалоги с самим собой и остановить эго, которое побуждает эти диалоги вести в виде рефлексии, и расслабиться. И ни в коем случае не терять этого уровня. Обосновываться в нем, как в своем новом собственном доме. Привыкать быть наедине. В это время чувствуется большое чувство одиночества. Вселенская печаль постигает душу йогина, если он, конечно, к этому времени не обрел благодать, потому что его эго грустит. Одиночество, потому что во внутреннем безмолвии больше нет тех субъектно-объектных отношений, которые предполагают мирские желания эго. Но если йогин имеет веру, преданность и прибежище, он легко проходит это, ему открывается вечное измерение божественного источника. Внутреннее безмолвие становится постоянным, в котором йогин привыкает жить как в чем-то естественном. Ему присуще созерцание, ясность, ему присуще прямое видение реальности, цепляние зависимости надежды постепенно отпадают сами собой, эго находит свое место. И вот это состояние не ума, это то, откуда видна реальность и виден Бог. Во внутренней мауне нет сомнений. Нет надежд. Нет переживаний, связанных с умом, с понятиями. Нет вопросов, нет беспокойств, нет страхов. Когда вы обретаете внутреннюю мауну, все постепенно проясняется до уровня сознания и энергии. Это еще не завершение пути, но 50% пройдено. Мир становится бесконечно глубоким, но в то же время простым. Вы воспринимаете сознание как Шиву и всю энергию как Шакти, единую с ним. И путем является пребывание в этом сознании, как в Шиве. Больше вас не способен запутать ум и не способна запутать энергия. Сознание распутывается от липких паутин ума. Ум больше не способен его связать, заморочить. И энергия не способна больше запутать вас желаниями, образами, эмоциями. И когда вы смотрите на людей, запутавших в желаниях, образах, эмоциях или понятиях, естественно, возникает сострадание. Вы думаете так, должно быть это так неудобно жить в уме, желаниях и эмоциях. Должно быть это приносит столько страданий и запутанности. Поэтому, естественно, возникает сострадание.
Когда Шри Бхагаван направлялся на гору, с вами спросил, есть ли какое-либо различие в медитации дхьяне при открытых или закрытых глазах? Махарши, если вы ударите стену резиновым мечом, стоя на некотором расстоянии от нее, то мяч отскочит и устремится обратно вам. Если же вы стоите близко к стене, то мяч отскочит и улетит прочь от вас. Ум следует за мыслями, даже если глаза закрыты. Однажды А спросил, «Дхьяне гораздо больше удовольствия, чем в чувственных наслаждениях. Тем не менее, ум бежит за последними, а не ищет первый. Почему?» Махарши, «Удовольствие или страдание – это лишь стороны ума. Счастье – наша неотъемлемая природа. Однако мы забыли себя и воображаем, что тело или ум являются атманом, а ошибочное тождество и вызывает страдания. Что делать? Эта склонность ума, васана, очень застарелая, проходит через бесчисленные прошлые рождения и поэтому достаточно сильна. Она должна уйти раньше, чем истинная природа, счастье, утвердить себя».
Ум бежит за чувственными объектами, потому что чувственные объекты грубые. И ум грубый. Поэтому грубое бежит за грубым. Ну, это же нормально. Нормально. Есть такая поговорка среди индийских садху. Тонкое постигается тонким инструментом. Атман же тонкий. Он не может быть постигнут грубым умом. Ум должен быть сделан тонким. Он должен быть воспитан как тонкий, наделенный вивекой, развлечением. Тогда ум не будет бежать за грубыми объектами, он будет бежать за атманом. Но грубый ум не может бежать за атманом. Грубые объекты будут его привлекать. Когда наш грубый ум не обладает такой тонкостью развлечения, он путает сознание и энергию. И Часто он путем делает не сознание, а именно энергию. Что это вообще значит? Кто может сказать что-то? Понимаете ли вы, что это такое?
Не единство, не адвайта, а многообразие. Сознание – это единство всего, а энергия – это, наоборот, многообразие, когда есть.
Многообразие, да, есть такой аспект.
Отсутствие атмавичары.
Ну, это причина, да? Да.
Вы имеете в виду практикующий, который делает путем энергии, или совсем человек делает?
Ну, и практикующий, и человек.
Если ум грубый, то ум больше воспринимает прану, его чувственное удовольствие и энергию. Поэтому он идет за ним, естественно.
И ум, ему хочется отождествляться с энергией, потому что его можно ощутить, как можно сказать, потрогать, увидеть. И она его ведет, и сознание как бы тоже подключается, и тогда энергия отождествляется.
А еще может быть, что человек постиг свою природу, и это следующая стадия, он взаимодействует уже с энергией и втягивает ее в...
Это уже другой момент. Если постиг, то это уже другое. А мы еще говорим о непостиг. Да, в тантре есть, когда энергия делается путем, так? Но это предполагает уже определенное постижение, воззрение, и что человек не делает энергию путем саму по себе, а энергию, соединенную с воззрением.
Да. Еще все души ведь они воплощаются для того, чтобы что-то реализовывать, реализовывать свои желания. И они, реализовывая желания, идут за энергией, так как желание – это всегда энергия.
Да.
Они хотят блаженства и счастья найти вот в этой энергии.
Через энергию.
Карма сильнее, чем дхарма.
Карма сильнее, чем дхарма. Да, если под дхармой воспринимать путь недвойственной осознанности. И вот здесь всегда есть игра Шивы и игра Шакти. Вот, наверное, вы замечали, даже разница на уровне мира людей. Вот Прабху, если будет возможность не делать севу, он не будет ее делать. Он будет сидеть, может медитировать. Но Матаджи, если будет возможность не делать сева, она ее найдет и будет ее делать. Потому что Шива, он всегда отрешенный, и он любит быть в покое. А Матаджи, как шакти, как энергия, она любит быть в динамике, любит быть в движении. То есть у каждого как бы есть естественная склонность. У Шивы есть естественная склонность быть в недеянии, быть в самадхи и пустоте. Если он делает что-то, то только при каких-то обстоятельствах. Долг, дхарма или, например, боги вынудили Шиву там жениться, чтобы родился там Сканда. Вот. Целая спецоперация была такая. А наоборот, шакти, ее обыденное состояние – это играть, двигаться, проявляться. Таковы особенности. И когда души захвачены кармой и пребывают во вселенной шакти, в женской вселенной, им свойственно двигаться, проявляться и стремиться к энергии, захватываться энергией. Поэтому мирские люди ищут власть и богатство. Им это кажется путем к радости, к счастью и успеху. Практикующие на этом уровне делают ставку на переживания, на эмоции, на опыты, на движение мыслей. Иногда на внешний успех. Может быть, в самопроявлении, в творческом самовыражении, в миссионерстве, где угодно. И в связи с этим появляются надежды, страхи, цепляния и так далее. Ставка делается на энергию, не на сознание. А с точки зрения сознания, сознание отдельно, Для сознания это не имеет никакого значения. Для сознания это все единое, нереальное, не существует. И его можно легко оставить. И вот когда мы понимаем, что воззрение – это сознание, у нас правильное воззрение. Когда мы не понимаем, что воззрение – это сознание, а думаем, что воззрение – это энергия, или, по крайней мере, у нас есть опора на энергию, а делать опору – это все равно, что иметь такое воззрение, потому что воззрение – это всегда базовая опора, то мы заблуждаемся. Когда мы понимаем, что воззрение – это сознание, это не энергия, созерцание, естественно, у нас появляется. Это только дело времени. Понять, что воззрение – это сознание, что Бог есть сознание, означает отделить себя от энергии, от всех пяти оболочек. Не желать реализоваться, творчески самовыразиться в области шакти. Не желать получить чего-либо в области шакти. Не связывать свое будущее просто с шакти без Шивы. Как говорят, дзен отбирает меч у самурая и хлеб у голодного. Вот это вот и есть энергия. У голодного хлеб, у самурая меч. И вот чтобы проникнуть в трансцендентное, что олицетворяет дзен, надо отобрать у него все это. Тогда что останется? Пустота. Вот это и есть Шива. Но чтобы от этой пустоты получать радость, счастье, вдохновение, ананду, ум должен быть очень тонким, потому что только тонкое может воспринять тонкое. Это очень тонкое. Когда мы не воспринимаем это тонкое, недостаточно вивеки, и делаем акцент на энергию, связываем с энергией свое будущее, свои надежды, цепляемся за нее, то тогда жди сюрпризов. Потому что это энергия. И вот когда мы делаем акцент, ставку на энергию, тогда жди сюрпризов. Но когда сделана ставка на Шиву, на чистое сознание, сюрпризов нет. Шива неизменен. Шакти всегда динамична, всегда изменчива. Ее сложно контролировать, на нее сложно опираться. Но контролировать ее можно только одним способом, через ее супруга, через Шиву. Потому что она только Шиве предана. И когда мы занимаем позицию Шивы, сюрпризов нет, потому что Шакти подчиняется Шиве. Никому, ничему другому она никогда не подчиняется.
Дальше. Некий посетитель спросил Шри Бхагавана: «В мире так много несчастий, потому что повсюду порочные люди. Как можно найти здесь счастье, Махарши? Все является нашими учителями, гуру. Порочные говорят своими злыми делами. Не подходите близко ко мне. Добрые всегда добры, поэтому все люди учат нас». А спросил: «У меня часто возникает сильное желание жить в уединении, где я могу легко найти все, что хочу, а потому имею возможность посвящать все свое время только медитации. Это хорошее желание или плохое? Махарши, какие мысли принесут следующее перевоплощение, джанма, для их выполнения? Разве дело в том, где и как вы живете? Существенный момент тот, что ум должен всегда оставаться в своем источнике. Нет ничего внешнего, что не было бы так же и внутренним. Ум – это все. Если ум активен, то даже уединение становится базаром. От закрытых глаз пользы нет. Закройте умственное око, и все будет в порядке». Стоп.
Если мы не пребываем во зрении сознания и созерцании и пестуем отдельные от воззрения неосвобожденные мысли, все они становятся нашей кармой, нашей судьбой и приносят следующее перевоплощение. Для чего? Для того, чтобы воплотиться, чтобы реализоваться, если в этой жизни они не воплотятся. Прямой путь освобождения – вместо создания определенных мыслей – освобождение этих мыслей, пребывание в изначальном источнике прямо сейчас. Только пребывание в Сахадже, изначальном источнике, не создает причин для следующих воплощений. Воплощение дается, чтобы любые мысли сбылись, чтобы они были прожиты, реализованы, коль они были накоплены. Но если мысли не накапливаются, а йогин живет в безмолвии, в тишине вне ума, в антармауне, то перерождение не нужно. Больше нет смысла рождаться, потому что нет никакого опыта, который надо проживать. Потому что в состоянии безмолвия не делается запрос на новый опыт. Наши мысли – это словно запрос Ишваре на переживание нового опыта. В соответствии с этим запросом Ишваре дает Дживе тело. Например, кто-либо мечтает о чем-то, о деньгах, роскошной жизни, создает много таких мыслей. Это подобно запросу. Ишвара, мне нужен такой опыт. Ишвара говорит, принято. То есть я услышал тебя. Но в этой жизни уже нет возможности получить такой опыт. Рнанубандханы, кармические связи в этой жизни уже предопределены. Не так-то просто их изменить, хотя при желании можно. Но в следующей жизни это не так сложно. Поэтому душа покидает тело, в следующей жизни рождается в богатой семье, ей притягивается окружение из богатой семьи, он переживает роскошь и богатство. Так творится прарабдха карма. Если кто-либо в мыслях порождает другое желание, желание семьи, даже если в этой жизни он одинок, у него нет семьи, мужа, жены, Ишвара говорит, я тебя услышал. В следующей жизни появляется судьба быть семейным человеком. Любая мысль, если она устойчива и становится васаной, она будет услышана Ишварой. Не все запросы можно удовлетворить в этой жизни. Кое-что можно удовлетворить в этой жизни. Но другие запросы в этой жизни удовлетворить невозможно, потому что они будут конфликтовать с программами васан прарабдха кармы. Это как конфликтующие программы. И они будут уравновешивать друг друга или вступать в противоречия с друг с другом. Поэтому часто карма откладывается на следующую жизнь, поскольку удовлетворение в этой жизни не позволяют текущие условия. Да.
Гуруджи, а скажите, да, почему люди рождаются бедными или с какими-то увечьями? Или какие-то, то есть они же, ну, что Ишвара... Что нужно прорвать у Ишвары, чтобы он это исполнил?
Бедные накопили карму бедности. Например, греховные мысли, связанные с голодными духами. Через воровство, например. Увечья – это греховные поступки, проклятия в области других, которое Ишвара услышал. И когда джива создает проклятие в уме, негативные пожелания, то для Ишвары все равно, оно это для других делает или для себя. Просто сигнал услышан. Вот. Как общая бхава, общие мысли. И те, кто переживает негативную карму, это следствие ошибок. Следствие греховного поведения. Таких видов греховного поведения в Гаруда Пуране описано очень много. Злословие, воровство, гордость, сплетни, лжесвидетельство, причинение вреда другим, черная магия, алчность, злоба, завистливость. Все это запросы. И живые души, они постоянно живут в запросах разных. Конечно, не все это делают сознательно, но бхава, умонастроение души формирует этот запрос. Люди ведь, живые существа, постоянно живут в действии, в поведении. Их поведением предшествуют мотивы, импульсы мыслей. И вот эти мотивы и импульсы мыслей – это и есть запросы на следующую жизнь. Вот так. То есть человек решил кого-то ограбить. Перед этим у него был запрос, импульс на жадность, на алчность, связанную с насилием. Он совершил поступок, запрос пошел в причинное тело. Ишвара отметил его. Ага, ты хочешь пережить опыт алчности и насилия. Да будет по-твоему. В следующей жизни станешь голодным духом, которого будут все преследовать, грабить и так далее. В следующей жизни он получает тело прета, голодного духа. Он попадает в такую же компанию других претов, и между ними борьба. До тех пор, пока душа не создаст новый запрос, этот запрос не дойдет до причинного тела, импульс от предыдущего запроса не исчерпается, и начнется проживание следующего импульса. И так бесконечно, так постоянно. Это есть авагамана, колесо сансары, пхава-чакра. Но что будет с саньяси, который не посылает никаких запросов? Он говорит, не моя воля, а твоя. Не я, но ты. Затем пребывает во зрении, во внутреннем безмолвии, в тишине, вне ума. Его санчит-карма исчерпывается, его прарабдха-карма исчерпывается. Ишвара заносит его в список на освобождение. Примерно так. Если никаких других запросов от тебя нет, ждем, пока карма исчерпается, пребывай во зрении и созерцании. Как прарабдха исчерпается и санчит карма исчерпается, ты пополнишь ряды дживанмукт, моих освобожденных душ.
Этот мир не является внешним для вас. Добродетельные люди не заботятся о планах своих действий. Почему? Потому что Бог, который послал нас в мир, имеет свой собственный план, который, безусловно, осуществится. Как-то раз пришло много посетителей, и все они простерлись перед Шри Бхагаваном с единственной мольбой. «Сделай меня бхактой, даруй мне освобождение, мокшу». Когда они ушли, Шри Бхагаван сказал, думая вслух, «Все они хотят бхакти и мокшу. Если я им скажу, отдайте себя мне, то они этого не сделают. Как же тогда они могут получить то, что хотят?» По какому-то случаю несколько преданных обсуждали между собой достоинства и заслуги некоторых известных бхактов. Они не пришли к взаимному согласию и обратились с этим вопросом к Шри Бхагавану. Но он остался в молчании. Дискуссия накалилась. В конце концов Шри Бхагаван сказал, «Человек не может знать другого и не может поработить или освободить другого. Каждый жаждет стать известным в мире. Это естественно для человека. Но одно такое горячее желание не приносит ожидаемого результата. Тот, кто не принят Богом, несомненно унижен. Тот, кто отдал себя, тело и ум Богу, прославится по всему миру». Однажды А сильно мучился сексуальными мыслями и боролся против них. Он голодал 3 дня и молился Богу о возможности освободиться от таких мыслей. В конце концов, он решил спросить Шри Бхагавана об этом. Шри Бхагаван выслушал его и оставался в молчании около 2 минут. Затем он сказал, «Ладно, мысли отвлекают вас, и вы боретесь с ними. Это хорошо. Почему вы продолжаете думать о них сейчас? Когда бы такие мысли не возникали, рассмотрите, кому они появляются, и они убегут от вас». А спросил, «Один человек делает что-то хорошее, но иногда страдает даже при всей своей правильности. Другой делает нечто порочное, остается счастливым. Почему такое происходит?» Махарши, страдание или наслаждение является результатом прошлой, а не нынешней кармы. Боль и удовольствие сменяют друг друга. Человек должен страдать или радоваться от них терпеливо, не будучи захваченным ими. Он должен всегда стараться удерживать атман. Когда человек активен, ему не следует заботиться о результатах, и он не должен поддаваться влиянию горя или наслаждения, с которым иногда встречается. Только тот, кто безразличен к страданию или наслаждению, может быть счастлив.
Только тот, кто безразличен к страданию и наслаждению, может быть счастлив. А как он может быть счастлив? Понимает ли кто-то?
Это значит, что у него есть счастье, которое превосходит счастье, которое может получить от внешних объектов.
Так, а от чего она исходит?
Из атмана.
Из атмана, так.
Есть питание энергиями души, есть питание энергиями Бога. Питание энергиями души – это питание страдания на радость, а Бог – это более тонкое.
Все верно. Для этого по-настоящему надо иметь вайрагью. Без вайрагьи невозможно быть безразличным к наслаждениям и страданиям. Если нет вайрагьи, первое, ближайшее наслаждение вас притянет. Первое ближайшее страдание повергнет вас в уныние. Вайрагья означает, вы проводите границу, вы отделяете себя. Вы отрезаете у себя тенденцию наслаждаться наслаждениями и страдать от страданий. Вы отделяете себя. И причем отделяете себя без какого-либо усилия, по желанию. Не то, что вам надо прилагать какие-то большие усилия, страдать, раскаиваться. А вы это делаете из мудрости, из вивека. И так же, как понимаете, вот если есть лужа, в нее не надо ходить, ибо испачкаешься. Лужу надо обойти. Тенденция наслаждаться, тенденция страдать – это лужа. И искусство садху в данном случае заключается не ступать в эту лужу. Вивека означает понимать, что в жизни и в сознании есть такие области, куда не надо вступать, от которых надо держаться на дистанции. Мастерство – это не значит зайти в лужу и думать, я буду чист, воззрение, я изначально чист, и надеяться, что ты испаришь эту лужу. Может быть, если ты сияешь светом, как Ришабха, ты можешь это делать. Но для тебя тогда есть все брахман. Но на данном этапе мастерство садху заключается в том, чтобы обходить все лужи, не втягиваться в тенденцию наслаждения и страдания. И часто бывает так, что приходит наслаждение, приходит страдание. Здесь надо занимать позицию вайрагьи, что я не буду наслаждаться без воззрения и созерцания, без Бога. Едой, музыкой, информацией, картинками, мыслями, воображением, чем угодно, любыми органами чувств. Бывает, приходит страдание. И здесь тоже надо решить. Я, по крайней мере, не буду страдать без Бога. Если я не могу себя отделить от них, я не буду страдать без воззрения и созерцания. Я просозерцаю страдания. Я просозерцаю наслаждение, я сведу их к единому знаменателю, к воззрению. А в воззрении и то, и другое равностно, и я отделю себя от них. Это позиция садху. Позиция садху – все отпускать ради Бога. Это не означает потерять действие воззрения, быть безразличным и равнодушным. Свой долг надо исполнять. Вивеку развлечения надо иметь. Но это означает не быть вовлеченным во все это. Допустим, что-то происходит не так, но это не такое фатальное. Если мы будем держаться воззрения и созерцания, это не доставит нам проблем. Но если мы начнем рефлексировать на эту тему, раздувать из мухи слона, действительно мы можем страдать. Ум нам может объяснить, почему мы должны страдать, и мы будем страдать. Допустим, есть какие-то наслаждения для ума, для органов чувств. Если мы в этот момент бдительны и находимся в созерцании, мы подумаем, стоит ли позволять уму втягиваться в наслаждение, если цена – потеря воззрения, если цена – потеря ясности созерцания. Я потеряю что-то тонкое ради более грубого. Сомнительное удовольствие. Уже желание наслаждаться будет немного так омрачено пониманием потери. Тогда следующий шаг вы предпринимаете так. Я буду лучше в воззрении и созерцании, а не втягиваться в наслаждение. Или я вообще буду обходить эти наслаждения десятой дорогой. Потому что платить придется за это воззрением и созерцанием. А я ведь практикую ради этого. То есть у вас будет какая-то своя собственная тактика, политика по отношению как к страданиям, так и к наслаждениям. Вы не будете легкой добычей, по крайней мере. Вы должны знать, за вами охотятся и наслаждения, и страдания. Они всегда за вами охотятся. Это шакти. Шакти охотится за дживами. Она их настигает везде, все моменты их жизни. Но когда вы понимаете этот принцип, вы перестаете быть легкой добычей. Вы говорите, пусть она за мной охотится, но я не дамся ей так легко. У меня есть понимание вивека, вайрагья, понимание воззрения и созерцания. И я попробую уклониться от нее.
Возможно ли достичь этой вайраги, если нет какой-то расы, какого-то опыта? Просто на понимании где-то невозможно.
Ну, допустим, у вас его никогда не будет. И что теперь? Ее надо достигать любым способом. Нет опыта, изучайте интеллектуально. Зарождайте философскую вайрагию. Философская вайрагия, зарожденная с помощью аналитической медитации, может быть не менее сильной. Например, в древности были греческие философы. Они не умели медитировать, там, стоики, киники. Их идеалом была атараксия. Полная невозмутимость, вайрагия, отрешение за счет философии. За счет веры, преданности. Есть множество способов зарождения вайрагии. Был один философ греческий, и один индийский садху путешествовал в Греции, и он встретил этого философа и потом его описал. Я не помню, как его зовут, и индийского, и греческого, но суть в том, что это был продвинутый греческий философ, он был даже вроде как советником у местного царя, но еще тень эго у него была. И этот индийский садху какой-то святой тоже был приглашен на пир. И он посмотрел, сказал, ты близок к освобождению, но тебе надо быть аккуратнее с твоим языком. Ты достиг многого, но еще у тебя есть какие-то представления. Ну, этот философ так сказал. Не беспокойся, я уже все отрешен от всего. И затем на каком-то перу он высказался о военачальнике как-то на перу у царя за столом. У него был очень острый язык. И он очень едко как-то высказался, этот военачальник затаил зло. Затем, через некоторое время, произошел переворот, этот военачальник захватил власть, и он вспомнил всех, кто о нем высказывался, и начал мстить. И он поймал этого философа и сказал, ты помнишь, ты меня там оскорбил в те времена, когда я еще не был царем, а вот теперь я царь, я тебя накажу за это. Этот философ, будучи в вайраге, он с презрением сказал, ты не тот, кто может меня наказать, потому что я уже давно уничтожил свое эго и свои привязанности. И он откусил себе язык и выплюнул в этого царя. И рассмеялся ему в лицо. И затем этот царь приказал казнить его, но когда солдаты казнили его, он хохотал над царем и сказал, ты глупец, ты не можешь наказать меня, потому что я не есть это тело, я достиг отрешения от тела. И он приказал казнить его ужасной казнью, истолочь его в ступе. То есть даже на фоне страданий вайраги была такова, что он не страдал, когда страдало его тело. Причем философ, не обладающий самадхи, так? Атараксия, невозмутимость.
Посетители, в чем важность милости гуру для достижения освобождения? Махарши, освобождение не где-то снаружи, а только внутри вас. Если человек страстно жаждет избавления, то внешний гуру толкает его вовнутрь, а внутренний гуру подтягивает к атману. Такова милость гуру. Один из посетителей, задавший Бхагавану по записи следующие вопросы. Первый. Различия появились в мире одновременно с творением, или они появились позже? Второй. Является ли Творец беспристрастным? Почему тогда один рождается хромым, другой слепым и так далее? Третий. Существует ли 8 охраняющих божеств, дикпалов, 33 крора богов и 7 риши, мудрецов, даже сегодня? Махарши, задайте эти вопросы самому себе, и ответ будет найден. После паузы Шри Бхагаван продолжил. Если мы сначала познаем наше «Я», тогда все остальные вопросы будут ясны для нас. Давайте сначала познаем наше «Я», затем исследуем относящееся к Творцу и Творению. Искать знание Бога и Его творения без того, чтобы сначала познать себя – невежество. Человек, страдающий от желтухи, видит все желтым. Если он скажет другим, что все вокруг желтое, кто примет это утверждение? Считается, что творение должно иметь начало. Какое? Подобно тому, как дерево вырастает из семени, но как возникло семя? От другого подобного дерева. Где конец серии этих вопросов? Следовательно, человек должен познать себя прежде, чем познавать этот мир.
Бахир Вичара – это не путь мокши. Путь мокши – Антар Вичара или Атма Вичара. Исследовать внешнюю реальность, в том числе задавать вопросы о богах и ситхах, без исследования внутренней реальности – ошибочно. Но когда внутренняя реальность достаточно исследована, ответы на вопросы о богах и ситхах тоже приходят. Без понимания атмавичары мы будем исследовать наши иллюзии, наши проекции. И они не будут адекватным описанием. Мы будем все время проецировать иллюзии, исследовать эти иллюзии. Атмавичара – это то, что прекращает иллюзии. В состоянии, когда иллюзии прекращены, место богов, риши и ситхов становится понятным. Однажды ситх Бхаганатар, когда он был учеником своего гуру, одного из надхов, он считал, что он единственный ученик своего гуру. И в своих молитвах к Шиве он так и сказал: «Я единственный ученик своего гуру, такого-то Шивы, поэтому ты меня должен благословить». Как только он это сказал, внезапно начали появляться ситхи, риши. Их стало так много, они все своим сиянием заполнили всю комнату. И все они оказались учениками тоже его гуру. Он подумал, что он им должен делать поклон, обойти их, но увидел, что обойти даже их всех не может. Они улыбнулись и сказали: «Мы все ученики твоего гуру, и мы испокон веков здесь живем, потому что он нам так велел, рядом с каким-то местом, Шивалингамом. Но ты не мог нас видеть, поэтому ты думал, что ты единственный ученик нашего гуру, своего гуру».
Шри Бхагаван часто говорит о простирании намаскар в следующем стиле. Этот намаскар первоначально предназначался древними мудрецами в качестве средства отдачи Богу.
Намаскар там, наверное, пранам скорее.
Действие все еще остается, но прежнего духа за ним уже нет. Выполняющий пранам намеревается обмануть объект почитания этим действием. Оно весьма неискренне и лживо. Оно используется, чтобы покрыть бесчисленные грехи? Можно ли обмануть Бога? Что думает? Человек думает, что Бог принимает его пранам и что он сам свободен продолжать свою прежнюю жизнь. В этом случае не нужно приходить ко мне. Меня не обрадуют эти пранамы. Люди должны держать свои умы чистыми. Вместо этого они склоняются или ложатся, простираясь передо мной. Я не обманываюсь такими действиями. Сомерсет Моэм, знаменитый английский писатель, посетил Шри Бхагавана. Он пошел встретиться с майором Чадвиком в его доме, где внезапно потерял сознание. Майор Чадвик попросил Шри Бхагавана прийти и посмотреть на писателя. Шри Бхагаван вошел в комнату, сел и устремил взгляд на господина Моэма. Тот пришел в себя и приветствовал Шри Бхагавана. Они оставались в тишине и сидели, глядя друг на друга, около часа. Писатель пытался задавать вопросы, но ничего не сказал. Майор Чадвик побуждал его спрашивать. Шри Бхагаван сказал: «Все закончено. Беседа сердцем – лучшая беседа. Все разговоры должны заканчиваться только безмолвием». Они улыбнулись, и Шри Бхагаван покинул комнату. Один из посетителей спросил Шри Бхагавана: «Как понимать выражение, что самопознание атмавидия должно быть наиболее легким?» Махарши: «Любое другое познание видия требует познающего, знания и объекта познания, тогда как познание себя ничего из этого не требует. Это истинная природа, я. Может ли что-либо быть очевиднее, нежели я? Следовательно, его достичь легче всего. Все, что вам нужно, так это исследовать, кто я. Истинное имя человека – освобождение, мукти. В вашеме строится несколько зданий. Имелся определенный план, который по ряду причин не мог быть выполнен полностью. Поэтому А, Аннамалая с вами, из Сарватхикари, не соглашались во многих деталях, и между ними возникли трения. Однажды А был сильно огорчен состоянием дел. Он спросил Шри Бхагавана, что может быть сделано при этих обстоятельствах. Шри Бхагаван сказал: «Какое из этих зданий соответствует плану, предложенным этими людьми здесь? Бог имеет свои собственные планы, и все строительство идет согласно этому. Никому не нужно беспокоиться о том, что происходит». Ашрамиты однажды спросили Шри Бхагавана: «Кем мы все были в своих предыдущих рождениях? Почему мы не знаем нашего прошлого?» Махарши: «По своей милости Бог скрыл это знание от людей. Если они узнают, что были добродетельными, то их гордость возрастет. В противном случае они будут огорчены. Оба случая плохи. Достаточно, если знаешь себя, свое «я». Как река не продолжает свое течение после того, как впадает в океан, так и человек также утрачивает все движения после того, как погружается в себя».
Есть вайшнави прана, которые при рождении блокируют воспоминания прошлых жизней у большинства людей. Для того, чтобы их тенденции, васаны были обнулены в этой жизни. Если они не будут обнуляться, джива не будет прогрессировать. Она, словно трамвай, идущий по рельсам, не сможет выбирать новые пути для развития, и ее эволюция будет остановлена. Из прошлой жизни она будет тянуть те же самые васаны, поддерживать те же самые самскары. Ее новая жизнь будет жестко запрограммирована ее прошлой жизнью. Возможности изменить ничего не будет. Поэтому забвение прошлых жизней для большинства людей – это благословение. Для того, чтобы душа могла выбрать новые пути и изменить что-то большее. Так действует вайшнави прана. Однако святые не забывают прошлые жизни. И когда вы поднимаетесь до определенного уровня, имеете доступ к банку данных с вашими самскарами и опытами, прошлые жизни начинают переживаться, одна за другой. Множество ситуаций, сюжетов, объяснений, множество ваших субличностей, идентичностей, воспоминаний, попаданий в альтернативные миры сигнализирует вам о ваших прошлых жизнях. Однако придавать значение этому и строить на этом свою жизнь нынешнюю и свою садхану не следует. К моменту воспоминания прошлых жизней надо иметь сформированную джняну, устойчивое воззрение, самоосвобождающее созерцание. Тогда прошлые жизни будут переживаться безопасно, освобождаться. Если же джняна не сформирована, воспоминание прошлых жизней может повлиять на жизнь эту, изменить траекторию судьбы, сбить с духовного пути или с правильного настроя. Вы можете банально пойти и пожелать воплощать все те намерения, которые были в прошлой жизни созданы. Однако к этому времени должно быть сформировано намерение достижения мокши, намерение предания Богу. Мукшутва, которая бы пересилила любые воспоминания прошлых жизней. Должна быть сформировано понимание своей дхармы, допустим, дхармы саньяси. И эта дхарма должна легко одолевать, пересиливать самскары, васаны прошлых жизней.
Шри Бхагаван однажды рассказал, как Канха Ганапати Муни спросил его: «Мое собственное мнение таково, что человек может жить на 3 рупии в месяц. Каково мнение Шри Бхагавана по этому вопросу?» «Махарши, человек может жить счастливо только в том случае, если знает, что ему ничего не требуется для жизни». Майор Чадвик однажды вечером спросил Шри Бхагавана: «Говорят, что мир проявляется после того, как ум становится проявленным. Когда я в глубоком сне, ума нет. Разве для других мир не существует тогда? Разве это не показывает, что он является продуктом какого-то вселенского ума? Как тогда мы можем говорить, что мир не материален, но лишь подобен сновидению?» «Махарши, мир не говорит вам, что он создан индивидуальными или вселенским умом. Лишь индивидуальный ум видит мир. Когда этот ум исчезает, мир также исчезает. Некий человек видел во сне своего отца, умершего 30 годами ранее. Более того, ему приснилось, что у него еще 4 брата, и что отец разделил свое имущество между ними. Разгорелась ссора. Братья напали на этого человека, и он проснулся в испуге. Потом он вспомнил, что всегда был одинок, братьев у него не было, а отец умер давным-давно. Его испуг уступил место удовлетворению. Так вы понимаете, когда мы видим наше «я», мира нет. Когда утрачиваем себя, мы оказываемся связанными в этом мире». Посетитель спросил: «Нам советуют сконцентрироваться на точке между бровями. Это правильно?» «Махарши, Кали сознает, я есть. Оставляя в стороне это сознавание, человек мечется в поисках Бога. Какова польза от фиксации внимания между бровями? Просто глупо говорить, что там находится Бог. Цель данного вам совета – помочь ему сконцентрироваться. Это один из силовых методов контроля ума и предотвращение его рассеяния, когда ум насильственно направляется в одно русло. Это помощь в концентрации. Однако наилучшим средством реализации является исследование «кто я?». Настоящая беда в уме, и она должна быть удалена только умом». Посетитель: «Следует ли соблюдать ограничения в пище?» Махарши: «Сатвическая пища в ограниченном количестве». Посетитель: «Есть много асан. Какая из них наилучшая?» Махарши: «Однонаправленность или сосредоточение ума, нидхьясана, самая лучшая». Один из посетителей спросил: «Шри Бхагаван, когда я услышал о вас, во мне возникло сильное желание вас увидеть. Почему?» Махарши: «Желание возникло тем же самым способом, каким тело возникает для атмана». Посетитель: «Какова цель жизни?» Махарши: «Стремление узнать цель жизни само по себе есть результат хороших карм в прошлых рождениях. Те, кто не ищет такого знания, просто зря тратят свои жизни». Некий человек спросил Шри Бхагавана: «Шри Бхагаван, можно знать, когда я стану жняни? Прошу вас, скажите, когда это будет?» Махарши: «Если я Бхагаван, то нет никого отдельного от меня, в ком жняна должна возникнуть или с кем мне следует говорить. Если я обычный человек, подобный другим, то я также невежественен, как и они. В обоих случаях на ваш вопрос ответить нельзя». Когда Шри Бхагаван совершал омовение, несколько бхактов были вокруг него, разговаривая между собой. Затем они спросили его об использовании гашиша, ганджи. В это время Шри Бхагаван закончил омовение. Он сказал: «О ганджа, употребляющие ее чувствуют себя бесконечно счастливыми, когда находятся под ее влиянием. Как мне описать их счастье? Они просто кричат: „Ананда, Ананда“». Сказав это, он прошелся словно пьяный. Бхакты засмеялись. Он выглядел так, если бы он действительно спотыкался. Обнял А и закричал: «Ананда, Ананда, блаженство, блаженство». А записывает в своем дневнике, что все его существо изменилось после этого случая. Он жил в Ашраме последние 8 лет. Позже он говорил, что сейчас его ум остается в покое. Посетитель: «Что такое сварупа форма и арупа бесформенность ума?» Махарши: «Когда вы пробуждаетесь от глубокого сна, возникает свет, который суть свет атмана, проходящий через Махаттатву. Он называется космическим сознанием. Это арупа. Свет, космическое сознание, падает на эго и отражается от него. Тогда становится видимым тело и мир. Это ум, сварупа. Объекты возникают в свете этого отраженного сознания. Этот свет называется джьоти».
Достаточно. О-о-о.